поступил правильно, мне так кажется, что я приехал сюда. Но придет какой-то человек на лекцию и подумает, что он здесь говорит. Это опасная пропаганда. Очень плохо, что он проводит такие лекции. Нужно как-то препятствовать этому. Например, какие-то материалисты или с КГБ не могут так подумать. И их понимание будет совершенно другого порядка. Лучше бы он пошел погулял куда-нибудь в лес бы лучше, чем говорил, давал такие лекции. И так это не, может не совпадать, мое мнение об этом, или мнение других людей об этом, об одной и той же вещи. Но и тот будет разумен со своей позиции, и тот будет разумен со своей позиции. Почему же такие разногласия? На самом деле, это означает, что нет платформы разума. Если есть разногласия, это не платформа разума. Вся проблема в том, что это просто платформа ума и чувств. Например, я, конечно же, что-то уже думаю о жизни, о себе, о других людях, о Боге. Безусловно. Но это не платформа разума. Это платформа мысли, ума. Поэтому я имею какое-то мнение. Поэтому, когда я слушаю, например, Бхагавад-гиту, Священное Писание и другие книги о Боге, я могу оценивать их как-то с помощью своих представлений. Я думал так, оказалось по-другому. Я не уверен. Мне казалось, что это совершенно по-другому. Мне казалось, что Бог, Он совсем другой. Здесь описывается, что Он мальчик-пастушок. Но я слышал, что Он старый очень. Ведь Бог, Он же вечный. Я слышал из достоверного источника, я читал в атеистических журналах раньше, что Бог, Он старый. Он должен выглядеть как самый старый человек, поскольку он древний, он самый вечный. Такого Бог. И Бог, он здесь всегда развлекается. Я могу думать, а почему-то он развлекается, когда мы все работаем. Вообще, почему он должен развлекаться? Он всю эту кашу заварил, теперь развлекается. Итак, мои мысли могут не соответствовать это знание. Но где же найти разум? Что же все-таки платформа разума? Прабхупада объясняет, разум – это способность судить правильно, видеть вещи, как они есть на самом деле. И кто же дает эту возможность видеть вещи, как они есть на самом деле? Конечно же, Бог. Высший авторитет – это Бог. Значит, и знание, изошедшее от Него, является также первостепенным. И Его позиция также является наиболее важной. Поэтому разум формируется в изучении священных писаний, но не при помощи собственных представлений. Не при помощи своих умственных усилий, поскольку мой ум не находится на такой высокой платформе. Я должен услышать это знание от того, кто обладает этим знанием. Цепь ученической преемственности. Изначально, конечно же, знания даются Богом. Пути к Богу даются только Богом. Никто не может придумать Бога или дать какой-то собственный путь к Богу. Если кто-то пришел сюда первый раз, я могу спросить, вы здесь живете? Да, а где вы живете? И вы объясните прекрасно, где вы живете. Есть улица, есть дом, есть квартира в этом доме. И вы говорите, путь к вам идет через информацию непосредственно от вас. Я не могу так думать. Этот человек пришел первый раз, мне придется подумать, где же он живет, как его найти в следующий раз. Путем экспериментов каких-нибудь, домыслов. Нужно хорошенько подумать, посидеть в следующий раз. Откуда же он пришел, с какого района? И в каком доме он живет, и где он работает. И мне нужно напрячься, очень сильно напрячься, чтобы понять эти вещи. Где же он работает? Может быть, я посмотрю еще раз на него. Так. Мне нужно много думать. Но я не уверен, что будет правильный результат. Скорее всего, не будет правильный результат. Может быть, есть такие мистики, которые могут это видеть. Но они тоже пользуются некоторым знанием, которое они получили откуда-то. Конечно же, они тоже пользуются каким-то знанием, не то, что они независимы в этом. Но в данном случае мы говорим сам принцип, если я хочу узнать, где же Бог, также есть место пребывания Бога. Не так, что Он нигде не живет. Я же где-то живу, и Он где-то живет. И на самом деле Он везде живет. Везде означает нигде. А где же его найду? Везде, ну я не вижу его нигде. Мне нужно знать конкретно, где Он живет. Я опять могу найти это в шастрах. Отыскать, например, где даже находится моя душа в этом теле, я не знаю. Хотя душа это я и есть сам. Я понятия не имею, где эта душа находится здесь. Говорят, что она в пятки иногда уходит. Значит, в пятках иногда она находится. Во всяком случае, иногда, когда я чего-то боюсь, я могу думать, что она в пятках. Но где же она на самом деле? Она везде в этом теле распространяет себя. Но где же она конкретно? Описывается Шведашватри Упанишат в области сердца. И там же рядом сверхдуша описывается. Как я мог бы узнать об этом, не прибегая к писаниям, не прибегая к авторитетам? Как? На ощупь я бы там ощутил ее. Где же эта сверхдуша или душа? Или каким это образом? Кто как может себе представить? Конечно, есть какие-то пути медитации для того, чтобы понять это. Но там тоже вполне конкретно определено, куда нужно медитировать. Объект медитации. Кто определяет этот объект медитации? Определяют Писания, которые даны Богом. Итак, я не знаю, есть Бог или нет Бога. Где Он находится? Там или там? Здесь или в другом месте? Если Он в моем сердце и в другом сердце, это тот же Бог или другой Бог, я не знаю. Может быть, у меня свой Бог, а у них у всех свой Бог. Так может быть. Я могу запутаться, на каждом шагу я буду путаться. И говорят, у Бога также есть жена. Это вообще еще какая-то странность. Жена и дети, родители. Итак, я на каждом шагу буду сбит с толку, поскольку мои представления о Боге не очень-то привлекательны и правильные. Именно потому я в Него и не верю. И в этом нужно еще разобраться. Почему это я сформировал такие представления о Боге отвратительные? Что я теперь не верю в Него из-за собственных мыслей? Я такое про Него надумал, что я теперь его видеть не хочу. Хотя его никогда и не видел. Но я такое про Него думаю, что лучше о Нем и не говорите мне. Я о Нем даже слышать не хочу о душе и Боге. Это очень интересное мое настроение. Как же это так? Даже не видя, не зная ничего о Боге, я уже сформировал такое мнение против Него. Я уже фактически атеистичен. Нет, нет, что вы говорите? Сейчас атеистов нет же. Сейчас же нет, сейчас же все религиозные. Сейчас все либо христиане, либо мусульмане, либо кто-то еще. Все сейчас с названиями какими-то религиозными. Но на самом деле мы видим, что ничего не изменилось с тех времен, когда люди объявляли себя атеистами. И когда сейчас они объявляют себя религиозными. Что же изменилось с тех времен? Вражды стало на самом деле еще больше. Гораздо больше стало вражды еще, конечно, не на почве религии, а на почве невежества. Невежество увеличивается. Как же это возможно, что я становлюсь религиозным человеком, и мое невежество увеличивается? Невежество означает, что я отвергаю Бога. Фактически, это главное определение невежества. Я его принимаю для каких-то собственных нужд. Но когда он мне не годится для моих нужд, я отвергаю его. Таким образом, я говорю, Бог есть, поскольку мне нужно выглядеть религиозным человеком, но живу так, как будто Бога нет и быть не может. Обманываю. Я пользуюсь какими-то неправедными путями для того, чтобы зарабатывать деньги. Сейчас все люди делают это, практически все, до единого. Кстати, Россия в этом преуспела больше всех стран в мире. Много слышали об американских гангстерах и мафии, много слышали об итальянской мафии, о том, как она контролирует весь мир на самом деле. Но все эти рассказы о русской мафии затмили все, все эти всевозможные другие мафии. Это факт на самом деле. Самая безбожная страна. Необходимо знание. Здесь и говорится первое. Разум и знание. Разум формируется в изучении священных писаний под непосредственным контролем и наблюдением духовного учителя. И если мы не воспользуемся изначальным знанием, мы не сможем применить даже нынешнюю терминологию в изучении Бога. Нет даже таких слов, чтобы выразить некоторые моменты, отражающие эту истину, характер. Скажем, душа. Как объяснить по-русски, что такое душа? По-русски фактически мы не можем это объяснить. Мы часто прибегаем к санскритским терминам. Сат, чит, ананда. Но аналогов фактически мы можем с трудом найти некоторые аналоги для перевода этих слов. Ну, сад можно перевести как вечность, хотя это не совсем относится только лишь к времени. Сад. Сад, сад читананда, это один аспект на самом деле, один аспект знания. Но мы по-русски можем перевести как вечность, ну, что-то близкое, что-то похожее. Да, также и вечность. Чит, знание, можно перевести. Но какое знание? Обычное знание на санскрите называется видья. Невежество о видья. А здесь применяется термин чит. Это особое слово. И аналогов нет на русском языке. Мы вынуждены переводить его как знание. Но какого рода это знание? Я прочитал книгу, это знание? Это гьяна, говорится. Гьяна. Есть еще одно определение знания. Гьяна, я получил информацию. Вигьяна, я приобретаю это знание. Видя также знание, когда я ведаю о чем-то, знаю, видя, вижу. Или о виде, я не вижу, в невежестве я нахожусь, в темноте. Ну а здесь энергия чит. Это особая энергия. Духовное знание чит смешано с ананда и с вечностью. Опять эти термины, нет русского аналога. Ананда можно в нескольких русских словах также перевести. Ананда – блаженство, счастье, радость. Счастье не подходит, радость тоже не подходит. Блаженство больше подходит, но все же так же не подходит. Ананда – это океан блаженства, океан счастья. Сат-чит-ананда – это термины практически непостижимые, но в русском языке когда-то изначально также были какие-то аналоги таких понятий, но они утрачены. Поэтому, когда мы переводим, например, какие-то санскритские тексты 5000-летней давности из Бхагавад-гиты, конечно, обычный человек переведет это в соответствии с нынешней терминологией, смысл которой давно уже ушел. Нужно вернуться к тому изначальному пониманию, поэтому каждое слово, которое здесь описывается – разум, знание, свобода от сомнений, заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами и прочее, 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 Прабхупада будет объяснять сейчас. Это не случайно. Поскольку никто уже не может объяснить в том смысле, в том значении, в котором использовались эти слова 5000 лет назад. Мы видим, что старославянский язык уже никто не понимает. Если я буду говорить что-то по-старославянски, практически мы ничего не поймем. Я однажды слышал проповедь, читали Евангелие в какой-то церкви на старославянском диалекте. Ну, ничего не понятно. Чисто формально это все. Невозможно понять. И читать тоже очень трудно. Нужен перевод. Значит, нужно приблизить ту информацию к нам через современный язык. Это труднее, поскольку этих духовных слов все меньше и меньше становится в обиходе. Просто по перемене в языку можно судить о деградации сознания. Как этот хороший пример. Есть такое слово, оно ругательное на русском языке. Сволочь. А? Это оскорбительное слово, ругательное. Но на самом деле ничего оскорбительного здесь нет. Это называли таких людей. Знаете, когда раньше в старой России строили, какие-то делали усилия специально, чтобы построить храм, это тяжелая работа, нужно много людей туда нанять, много средств. Это очень дорого, скажем, соорудить какой-то храм или монастырь, или дворец поставить для царя, или Кремль вот это строился. Или Санкт-Петербург строился, эти каналы рыли. Огромное-огромное количество людей нужно было собрать, рабочей силы буквально. Раб-сила нужна была. Практически бесплатная. Нельзя было так это оплатить каждому достаточно. И люди не хотели идти туда на тяжелую работу, на такой вид эксплуатации. Поэтому их волочили туда. Людей сволакивали с деревень, с ближайших городов насильно. Буквально веревками, кнутами. Чем угодно, сволакивали туда, стягивали. Слово обозначалось сволочить людей туда. Вот этот народ, который собирался, назывался сволочной, который сволакивали туда. И отсюда этот термин сволочь. Изначально просто их сволакивали туда. Но до этого, это еще не полная разработка этимологии этого слова. Далее корень этого слова не сволочь, а вол. От слова вол, волочить, перетаскивать тяжелое. Вол. Если мне нужно перенести какой-то тяжелый груз, то самое лучшее животное, которое любит это делать именно, любит волы, это быки. Бык, который оставляют для тяжелых работ, называется волом. И им нравится, чем бык больше работает, тем более он счастлив, это вол. Поэтому если мне нужны какие-то тяжелые бревна, какие-то тяжелые предметы, камни, это на валах просто волоком называется, волоком, волы делают это, не на колесах. Не нужно даже поднимать на колеса, волоком. И переволочить что-то, какой-то груз, перетянуть валами, переволочить. Вот есть валы, переволочи, вот эти бревна туда, говорят. Переволочь. И если это применяется к человеку, это не применяется к человеку на самом деле. Переволочить людей. А? Это уже гуна страсти. Это означает, что тогда уже была деградация в то время, когда люди применили этот термин. Как, например, сейчас могут говорить. Когда у них какое-то там серьезное предприятие, они много работают, там раджи, знаете, нужно успеть все это сделать, достать материал, оплатить и бегать туда-сюда, туда-сюда. Они могут говорить, вот давай садись, езжай, быстро езжай туда и привези то-то и сделай так-то. И часто говорят, ну не на чем ехать, нет машины, все машины заняты. Ну тогда езжай на своих двоих, говорят. Это слово езжай употребляется, на своих двоих. Мы не можем ездить на своих двоих, но слово употребляется, раджас. Когда нужно надавить, что-то такое сделать, заставить, езжай на своих двоих, говорится. Фактически это оскорбительное. Так же и здесь. Переволочить груз и переволочить людей. Не хотят, волочи их волоком, говорится, туда, насильно. Отсюда это слово оскорбительное к этим людям, которые не хотят подчиняться, которые хотят все-таки их эксплуатировать. И это слово исходит от высших классов. Не от низших классов, а от высших классов. И так это деградирует постепенно. Развиваются новые слова. Или сейчас, например, есть два слова, которые отражают практически одно и то же. например, удовольствие и наслаждение. Это фактически одно и то же. Но почему это такие разные слова? Они разные происхождения, разнокоренные совершенно. Удовольствие и наслаждение. В чем разница? Практически ни в чем. Сейчас это синонимы. Практически одно слово может выражать то и другое одновременно. Получать удовольствие или наслаждаться. Какая разница? Но как они произошли? Смотрите, как они соединились, эти два термина. Один термин нецензурный из них. Удовольствие – нецензурное слово. Удовольствие – это получать такой вид наслаждений, как типа в публичном доме. Если я не буду подробно рассказывать этимологию этого слова, но я смысл уже передал. Это удовольствие. Обозначить нецензурное слово. Оно стало цензурным сейчас. Или потому что никто не знает, что означает несколько корней там. Там двусложное слово из двух корней состоит. Но наслаждение, интересно, как оно произошло, это слово. От слова сладкий, мы можем сказать, ведь так? Наслаждаться, испытывать сладкий вкус, удовлетворение чувств. А? Но откуда этот корень сладкий? Он не имел никакого отношения к сладкому вкусу сахара. Сладкий от слова лад. Ладить дело. Ладить. Ладно, хорошо. Ладно, мы говорим. Хорошо. Все ладно, замечательно. Сладили дело. Сладное дело. Сладкое дело. Это слово, это корень сладкий от слова лад. Дело на лад идет. Наслаждаться. Или любишь сладкую жизнь. Почему так говорят, любишь сладкую жизнь? Любишь, чтобы за тебя кто-то работал, слаживал дело. Любишь сладкую жизнь. Не работать, чтобы кто-то другой работал. Не относится к вкусу. Вкус – это уже второстепенное значение. Сладкий вкус сахара другим словом обозначался. Типа мед. Мед отражал сладкий вкус. Но сладкий, само слово, от слова на лад. Дело на лад идет. И мы видим, что сладкое дело изначально в виде означает что? Когда вы делаете, сделал дело, гуляй смело. Вот переводит смысл этого слова. Вот удовлетворение от из выполненного долга. Понимаете? Сделал дело, сладное дело. Теперь можешь отдыхать, ты удовлетворен, то, что ты выполнил свой долг. Итак, наслаждаться, если правильно говорить, означает правильно выполнять свой долг. Но сейчас это что означает? Противоположные вещи. То же самое говорится в Бхагавадгите. Человек должен выполнять свой долг. Тогда он будет удовлетворен, на самом деле. Это дхарма называется. Когда мы выполняем свой долг, мы удовлетворены. Итак, удовольствие, удовлетворение – это нецензурные слова. Но мы их используем, поскольку смысл закрыт уже тот, утратился. Наслаждение, удовольствие – разные слова. Итак, подлинное удовлетворение человек испытывает тогда, когда выполняет свой долг. Но поскольку сейчас никто своего долга не выполняет, термин изменился. То есть слова меняются в соответствии с жизнью человека. Поэтому как мы можем понять эти санскритские термины, которые обозначают преданное служение Богу? Это писал тот, записывал тот, кто совершал процесс преданного служения, кто жил соответствующим образом, знал этот вкус, понимал все тонкости отношений с Богом и души. Каким образом мы можем перевести сами санскритские эти тексты, даже если мы очень великие ученые, санскритологи, не утратив смысла? Поэтому Прабхупада будет объяснять каждое слово. Вот, например, он объясняет асаммохи слово. Это слово означает свобода от сомнений и заблуждений. Как объясняет Шрила Прабхупада. Свободы от сомнений и заблуждений можно достичь, если человек не испытывает колебаний и понимает трансцендентальную философию. Смотрите, сразу же он говорит о высшей сущности этого слова. Еще раз. Свободы от сомнений и заблуждений, у каждого есть сомнения и заблуждения, можно достичь полностью, имеется в виду. Если человек не испытывает колебаний и понимает трансцендентальную философию. Что же он такое на самом деле? Дальше читаем. Медленно, но верно, он освобождается от заблуждений. Ничто не должно приниматься слепо, но с осторожностью и вниманием. Человек должен воспитывать в себе кшаму, терпимость и снисходительность, и прощать другим незначительные прегрешения. Так он уже объяснил это слово, несколько слов объяснил. Так, если мы не испытываем колебаний и понимаем трансцендентальную философию, в корне этого лежит контроль чувств. Тот, кто не контролирует собственные чувства, не может понять трансцендентальную философию. Поэтому, если мы хотим понять слово «асаммохи» – «свобода от сомнений и заблуждений», мы должны соблюдать 4 регулирующих принципа. Таков санскрит. Так, мы видим теперь, что означает понять санскрит. Не напряжение ума. Мясо, рыба, яйца. Мы отказываемся от них. От всех интоксикаций, дурманящих, алкоголь, табак, наркотики, чай, кофе, отказываемся. От азартных игр, денежных махинаций, отказываемся от незаконного секса, также отказываемся. И постепенно мы сможем понять слово «асам-мухи». Что такое свобода от сомнений и заблуждений, поскольку мы и достигнем этого состояния. Достигнув этого состояния, нам откроется смысл этого слова, одного слова. Но также говорится, ничто не должно приниматься слепо, но с осторожностью и вниманием. Поэтому то, что мы слушаем, мы должны найти практическое подтверждение. Услышав о том, что есть душа, я должен проверить это на себе. Если я принимаю слепо, это не является знанием. Это признак недостатка разума. Человек должен воспитывать в себе кшаму, терпимость и снисходительность. И прощать другим незначительные прегрешения. Это кшама. Сатьям, правдивость, означает, что факты должны представляться, как они есть для блага людей. Факты не должны искажаться. Посмотрите телевидение, газеты, радио. Нет, сатьям. Все искажается на самом деле. Нет правдивой информации ни о чем. Относительность. В этом есть относительность. Но истинной правды никто не говорит. Истинную правду все скрывают внутри себя или не знают они ничего. Поэтому слово «сатьям» также сейчас утратило свой смысл. Правда, правдивость. Факты не должны искажаться. Например, есть Бог. Это факт? Это факт, конечно же, факт, что Бог есть. Но этот факт искажается. В соответствии со светскими условностями считается, что надо говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для других. Но это не есть правдивость. Правду следует говорить прямо и открыто так, чтобы другие могли понять, каковы же факты на самом деле. Если человек вор и людей предупреждают, что он вор, это и есть правда. Хотя иногда неприятно выслушивать правду, от высказывания ее не следует уклоняться. Правдивость требует, чтобы для пользы другие факты представлялись в истинном свете. Таково определение правды. Владение своими чувствами означает, что чувства не должны использоваться для собственного наслаждения сверх меры. Не существует запретов на удовлетворение законных потребностей чувств, но лишние чувственные наслаждения вредны для духовного развития. Поэтому следует воздерживаться от использования чувств сверх меры. Подобным же образом ум не должен быть занят ненужными мыслями, это называется шама. Не следует тратить время на размышления о заработке. Это неправильно использование мыслительных способностей. Интересный момент. Вот этот момент. Не следует тратить время на размышления о заработке. Это может породить массу протеста в обществе, если утверждать вот этот простой принцип. Люди думают, что умственные способности именно для этого предназначены. Иногда, когда я матери проповедовал раньше еще о сознании Кришны, она говорила, какая у тебя голова, посмотри, ты мог бы столько бы денег иметь, зарабатывая с помощью такой головы. То есть люди так или иначе именно так и думают, что хорошая голова, какие-то мозги, способность мыслить, ум, необходимы для того, чтобы зарабатывать деньги, приобретать что какие-то ценности материальные. Так они и думают. Но Прабхупада здесь говорит совершенно противоположное. Не следует вообще занимать ум такими вещами. Возникнет сразу же вопрос, конечно же, у обычных людей. А как же жить? Прабхупада в этом случае переключает сознание с человеческого общества на природу, на животный мир, мир растений, насекомых. Никто не думает о заработке, посмотрите, кроме людей. Люди самые разумные. Этот разум используется просто на то, как же выжить, где же достать деньги. У животных нет таких проблем, они свободны. Они совершенно свободны от этих проблем. И тем не менее, они получают свою пищу постоянно даже больше, чем люди. Достатки гораздо больше. И одежда у них есть также природная. Заяц, допустим, меняет свою шкуру. Змея меняет свою шкуру. Все животные, они одеваются хорошо. Растения одеваются очень хорошо. А человек думает, как же мне одеться? Где же мне взять средства? Как же мне быть, как мне есть завтра? Даже когда здесь было так все устроено, что каждый просто ходил на работу, даже ничего не делал, получал зарплату все равно. Все равно люди думали, где же взять деньги. Смотрите, интересно как. Им не нужно было предлагать никаких усилий для того, чтобы заработать деньги. Нужно просто было отсидеть на работе. И даже если он ничего не делал, просто там его отмечали. Он получал свои деньги. Но он все равно думал каждый день, где же взять деньги. Это неправильное использование ума. Если мы правильно используем ум свой для служения Богу, в этом случае одежда, пища, жилье приходят автоматически. Это не зависит от наших размышлений. Это зависит от качества добродетели в обществе. Сейчас мы должны с помощью каких-то усилий выжить в этом мире, достать жилье, достать деньги, достать одежду. На это направлены все мыслительные способности и физические усилия человека, обычных людей. И моя мать, она пыталась долго выяснить этот момент. Фактически, первые мои поездки, она всегда меня занимала этими разговорами. Как ты живешь? Ну вот мне интересно, ну хорошо, вот у тебя духовное общество, ну а как там насчет пенсии, например, вот? Насчет, ну у тебя семья, вот тебе, значит, нужно где-то жить, ведь та квартира нужна, деньги нужны? Нужны. А вот на старости лет что ты будешь делать? Вот ты не сможешь работать, ты не будешь никому нужен. Будет ли у тебя пенсия? Идет ли у тебя стаж? Ну, как обычно, люди интересуются этим. Ну, я говорю, ну нет, стаж не идет, говорю. Получки, ну нет, говорю, ну какая-то есть, но в то же время нет никакой, я не знаю, как тебе говорю, сказать. Тогда не было никаких вообще получек. Сейчас называется, как это, материальная помощь, и что-то можно иногда получать. Когда деньги есть, если они есть, то можно получить. Если их нет, мы не получаем никаких денег. Но, тем не менее, как-то нет проблем. Финансовых, материальных проблем нет. Все самое необходимое как раз есть. Вот как раз столько, сколько необходимо. И так я пытался объяснить, говорю, ну вот ты понимаешь, но все дело в том, чтобы просто, ну, служить Богу, вот начать вот все-таки такой вот процесс бескорыстный. Я говорю, понимаешь, как-то все складывается совершенно иначе в жизни, чем нежели раньше. Вот скажи честно, ты же никогда не жила такой жизни, чтобы служить Богу, допустим, полностью. Говорит, нет, конечно, надо же было работать, семью поддерживать, мать говорила. Я говорю, ну да, вот смотри, а мне же не мешает это, поддерживать семью и служить Богу одновременно, хотя я не работаю для поддержания семьи. Я пытался как-то объяснить вот с этой позиции, но она не понимала. Нет, говорит, я не понимаю все же. Но все равно же кто-то тебе дает это все. Значит, ты от кого-то же получаешь, не то, что ты от Кришны получаешь вот так, ты просыпаешься, у тебя деньги на столе лежат, например. Нет, ты же от кого-то, кто-то тебе приносит, значит, все равно же где-то кто-то зарабатывает деньги, значит, ты получаешь от кого-то, кто зарабатывает деньги. Ну да, но у нас там книги есть, мы их распространяем, там какие-то финансы есть у нас, на наши программы, на питание. Говорит, я это все понимаю, ну а как твоя вот семейная личная жизнь? Вот потом, как это будет и так далее? Говорит, все же я не знаю. Я говорю, ну мам, ну посмотри, вот сейчас я уже 5 лет в сознании Кришны. Я говорю. Мне пришло в голову одно сравнение. Вот вся эта одежда, которая на мне, я не покупал. Вообще вот все, что на мне, вот сейчас ты видишь, я не покупал. Ботинки там зимние, не покупал. Куртку зимнюю, я не покупал. Эта шапка, эти брюки, этот костюм, я не покупал ничего. А кто покупал? Я говорю, я не знаю, как-то это все приходит. Ты что, говорит, побираешь ты, видимо, что? Нет, и не так тоже. И то есть это трудно самому понять, на самом деле. Трудно даже объяснить, как же это все происходит, поскольку мы не думаем об этом, мы даже не знаем этой технологии, как это все происходит. Как я поехал в Швецию в прошлом году, и кроссовки разваливаются осень, и уже все, подошва там отскакивает. И там еще, знаете, много, 1000 преданных приехало, в коридоре все разуются, пройдут все по обуви, она вся такая, как блины такие вот грязные. И уже там трудно узнать, с песком вместе там вытряхиваешь, и они уже совершенно развалились, кроссовки. И я подумал, вот как же вернуться, там надо как-то не босиком же. И я лежал на своем спальном мешке, и так вдруг подумал об этих кроссовках своих. И рядом лежал другой преданный из Швейцарии. И говорил, слушай, у меня есть ботинки. Тебе, говорит, не нужны ботинки? Я говорю, какие ботинки? Я не понял, он хочет продать мне ботинки. Я говорю, у меня нет никаких денег. Да нет, говорит, они мне маленькие, я хочу просто кому-то отдать их. У тебя, говорит, есть кто-то? Тут много русских, ты русский, ну вот, ты там предложи сам кому-то, вот тебе ботинки. Я померил, смотрю, мои ботинки. И в Швецию я приехал в новых ботинках. Как и полагается всем туристам заграничных. Итак, я матери пытался это все объяснить, что как это происходит в сознании Кришны. Но она говорит, хорошо, вот в этот раз тебе дали, а если не дадут в другой раз? Я говорю, такого быть не может, если ты служишь Богу, а как это может быть, чтобы она забыла тебя? Вот я говорю, был у тебя маленьким ребенком, ты же не забывал мне покупать, я же тоже не думал об этом. А? Я же тоже, я бегал по улицам туда-сюда, я ни о чем не думал, где там брать пищу, где там брать деньги, где одежду. Приходил мне раз, новые брюки, пожалуйста. А я ничего не делал вообще, я не работал. И каждый раз на обед меня зовут, там уже все готово. Я понятия не имею, откуда все это берется. Если мне что-то нужно, я говорю, дай мне это. И говорит, нету денег, я ничего не понимал, дай и все. И так или иначе давали. Вот, говорю, так же и сейчас. Но в этом случае, говорит, с родителями, а в моем случае, это с Богом то же самое. Я говорю, дай мне, вот мне нужно. Он знает, что мне нужно. Хочу есть, это понятно. Разве если, говорю, ты видишь, что я хочу есть, Бог не видит, что я хочу есть. Бог тоже видит, что я хочу есть, он тоже мне это дает. Конечно, через кого-то и как-то, но я тоже что-то же даю, я же не только принимаю все от Бога. Понятно, я тоже что-то даю, через меня что-то тоже происходит. Поэтому так же, что-то и получаю, такой принцип, дающий получает. Рука дающего не оскудеет, говорит Иисус Христос. Она стала что-то понимать, и все же, говорит, я думаю, это очень такое положение неустойчивое, очень нестабильное, там насчет пенсии и так далее. Я говорю, ну насчет пенсии вообще молчи, говорю, потому что ты заработала пенсию, заработал. Ты можешь прожить сейчас на пенсию? Нет. Что ж ты говоришь о пенсии? А тебе государство не заботится, оно обмануло тебя. А Бог, говорю, меня не обманет. Даже во время, сказать, когда мне нужно будет пенсию получать. Не так, что мне пенсию выпишет какую-то самую большую, говорю, но так или иначе, он позаботится, я не знаю как. Но мне кажется, что он может сделать все, он же всемогущий. Итак, мы разговаривали, соседка пришла. Я слышала, что значит, сын приехал, и он там что-то знает о Боге, вот я хотела поговорить с ним. Мать ушла на кухню, мы стали разговаривать с соседкой. Она что-то спросила немножко, не так много. Я ей рассказал о наших принципах, она поинтересовалась, какие ограничения у вас, там, что, там, чем вы занимаетесь. Говорит, мы воспеваем Харе Кришна, не едим мясо, рыбу, яйца, все эти побочные продукты, и все остальное, вот эти принципы чистоты. Читаем вот эти книги, показал немножко книги, картинки. Ну, так и так, был в Индии несколько раз.
Она послушала, говорит, да, очень интересно, очень хорошо. И ушла, все. Мать снова пришла. И да ну эту соседку, она там чем-то, говорит, сама интересуется, не знаю, что потом наговорит другим про тебя, вот, не знаю, ну ее вообще, эту соседку. Через 5 минут снова стук в дверь, соседка пришла с полной войской овощей. Он говорит, мясо не ест, так вот дайте ему это. Я говорю, а видишь, говорю, видишь, мам, видишь? Я говорю, просил у нее это? Нет. Я заплатил ей? Нет. Почему она это принесла? Скажи мне, почему? Ты бы пошла бы ей что-то сейчас, отнесла бы взамен бы? Она говорит, ничего не отнесу, ничего нету. Да и с какой стати вообще? Так почему же она принесла? Она что, говорит, такая, она всем носит? Говорит, никому не носит, первый раз принесла. А почему она мне принесла? Я не просил, я не ждал ничего, я не заплатил ей. Я ее вижу первый раз в жизни вообще. Она взяла полную сетку овощей. Говорю, сейчас хватит нам неделю с тобой жить на эти овощи. Мне ей пришлось согласиться с этим. Итак, эта жизнь действительно существует, служение Богу, она существует. Жизнь существует также в служении своим чувствам, но в этом случае я несу ответственность сам за все это. Если я хочу просто удовлетворять свои чувства, я не хочу служить Богу. Я просто хочу получать все необходимое для удовлетворения чувств, тогда я буду бороться за это. В этом случае вся жизнь будет наполнена беспокойством. Можно еще привести один пример. Если у меня есть знакомый человек, друг. Я приехал к нему из другого города. Я пришел к нему на работу, сказал, здравствуй, вот я приехал к тебе в гости. О, очень хорошо, он говорит. Ты мой друг.
Я давно тебя не видел. Очень рад. Вот тебе ключи от квартиры, машина, езжай. Я там живу. Заходи, отдыхай, там в холодильнике все есть, там найдешься. Так, верно? Я беру ключи. Я не был ни разу в этой квартире, не моя квартира. Я беру эти ключи, беру машину, не моя машина. Это просто мой друг. Я приезжаю туда, открываю квартиру, не свою, но веду себя там как хозяин. А? В чем же дело? Это не моя квартира. Открываю холодильник, действительно, что-то есть. Так, все что-нибудь приготовим, предложим Кришне и так далее. Друг приходит, я там лежу на его диване, читаю там журналы какие-то, Back to Godhead. Я не боюсь совершенно никого. Или там, наоборот, жена его пришла, я говорю, я, так сказать, друг вашего мужа. Она, ну хорошо, все, лежите. Другая картина. У меня нет друга, но у меня есть ключи от квартиры. И я знаю, что в той квартире сейчас никого нет. Я могу попасть туда. И там что-то есть в холодильнике, и там вообще что-то много чего есть. И я открываю эту квартиру и захожу туда, я тоже веду себя там почти как хозяин. Но я на каждом шагу боюсь. На каждом шагу я беспокоен. Мне кажется, что там какие-то шаги. Малыш скрипал, я вздрагиваю. Такое существование, если я не являюсь таким в близких отношениях с Богом, все мое существование, поскольку я становлюсь просто вором здесь, что я вхожу в этот мир, не мой мир. Этот мир принадлежит Кришне. Он хозяин здесь. Но у меня есть ключи, я вошел сюда, в этот мир. Теперь я хозяинчу здесь, но на каждом шагу меня подстерегают беспокойства, проблемы на самом деле. Как материальный мир в этом случае описывается, мы недавно читали в Бхагаватам. Бездонные дыры счастья и страдания здесь поджидают. Волчьи ямы и капканы на слонов. Вот таков для меня материальный мир. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, я цель, опора, хозяин, прародитель, отец, мать и самый близкий друг. Вот что такое для преданного Бог, самый близкий друг. Если у меня такой друг, как Кришна, то я в этом мире также практически как хозяин. Это мир моего друга. Я везде себя чувствую как хозяин. Если мы приходим куда-то, у преданных у всех есть такой опыт. Мы идем проповедовать на заводы, в школы, в университеты, на улицу можно идти петь киртаны. Такое чувство, что люди там хозяйничают, оно так и есть. Но стоит нам начать воспевать Хари Кришна мантру, как мы чувствуем, что мы дома. Мы видим, что люди здесь все лишние, на самом деле, вокруг, в гостях. Все меняется тут же. Мы тут же понимаем, что Кришна хозяин всего этого. Я слуга Кришны. Фактически я такой же хозяин, как и он, поскольку я его слуга. Слуга может без спроса входить в дом хозяина, делать там уборку, стирать вещи. И также наслаждаться практически, как и хозяин в этом доме, поскольку он слуга. И так здесь говорится о владении своими чувствами. Это необходимо, чтобы развить сознание слуги, не слуги чувств. Если я наслаждаюсь чувствами сверх меры, я становлюсь слугой чувств. Чувство требует, я делаю. Чувство требует, я делаю. Чувство требует, я делаю. Если я контролирую чувства, я не слушаю их. У меня есть более возвышенные цели. У меня есть другой господин. Я его слушаю. Чувства должны быть под контролем. Итак, также объяснение этого слова «шама». Ум не должен быть занят ненужными мыслями. Это называется «шама», как мыслями о заработке. Ум следует направлять на то, чтобы осознать главную потребность человека по указаниям из авторитетного источника. Мыслительные способности следует развивать в общении с людьми, хорошо знающими шастры, со святыми людьми, с духовными учителями и теми, чье мышление высоко развито. Сукхам, удовольствие или счастье, следует черпать в том, что благоприятно для развития духовного знания, сознания Кришны. Точно так же, что причиняет боль и страдания, есть то, что неблагоприятно для развития сознания Кришны. Следует принимать все благоприятное для развития сознания Кришны и отвергать все неблагоприятное. Можно рассмотреть эти моменты. Сукхам, дукхам, счастье и страдания. Здесь говорится, принимаем какое-то количество счастья. Если оно благоприятно для развития сознания Кришны, какое же количество счастья мы получаем каждый день? Достаточно много на самом деле. Не нужно много человеку, чтобы стать счастливым, если его жизнь верно направлена. Например, прасадам, киртан, лекции. Это также вызывает, если у нас есть вкус к этому, а он быстро развивается, огромное удовольствие. Сукхам. Ощущение, скажем, пира, вкусного пира, приятной киртаны. Это также ощущение сукхам, счастья. Но оно связано для развития сознания Кришны, оно принимается. И, кстати, оно достаточно высокого уровня, гораздо выше, чем у материалистов те же самые вещи, отраженные просто какие-то пения, или также какие-то блюда есть. Они не решают каких-то духовных проблем материалистов. Они же тоже поют какие-то песни, танцуют. У них бывают такие киртаны, что дома чуть не разваливаются, то же самое. Такие сумасшедшие. Но это не решает никаких духовных проблем. Если мы хоть раз в жизни попадем на такой сумасшедший киртан, наш киртан, то у нас решатся все наши жизненные проблемы. Если мы хоть раз попадем на такой киртан, жизненные проблемы уходят. Если мы вкусим хорошего просада, то же самое. Все наполняется смыслом. Мое сознание, само существование, удовлетворение. Да, так много всего. И дукам, то есть то, что неблагоприятно для развития сознания Кришны, то, что причиняет боль и страдания. Что же причиняет боль и страдания? Например, насилие над другими живыми существами. Это полностью исключает от сознания Кришны. Поэтому вегетарианцы. Те, кто ест мясо, их существование наполнено болью и страданием. Знаете, как это происходит? Конечно, не так примитивно, как представляет материалист. Вот я съел кусок мяса, что на меня молния упала на голову. Нет, все нормально. Ничего со мной не произошло. Он не видит во времени, он не видит тонких развитий этих вещей. Например, кто-то ест мясо. Вот я был в Алмате, в Бишкеке недавно. И там сплошные шашлыки, кругом шашлыки. Люди очень любят. И вот сейчас Алмата ждет землетрясения. Хороший город, красивый. Алатау, горные вершины снежные. Но все ждут землетрясения, которое полностью должно разрушить город. Вот-вот. По всем подсчетам должно уже быть с году на год. Уже ждали его. Уже даже сроки и прошли. Это серьезная проблема. Она описалась во всех газетах, и все знают, все люди знают об этом. Что должно быть землетрясение. Но никто не знает, почему. Это мышление материалиста. Случайность. Но все едят мясо. Это не случайность. Прежде всего, все едят мясо. Что же происходит, когда человек ест мясо? Он ест мясо. Значит, это очень тяжелая пища. И оно вызывает в человеке сексуальный зуд. Он не замечает этого причем. Просто его сексуальные возможности начинают увеличиваться от этого. У мясоедов. И он, конечно же, начинает заниматься этим, безусловно. Когда он занимается всем этим, он утрачивает способность ясно размышлять, и его охватывает беспокойство и страх от утраты семени и от нечистых мыслей. Таким образом, его существование погружается в беспокойство и страхи, уже только от этого. Это уже называется дукхам, страдание. Когда он ест непосредственно кусок мяса, он испытывает удовольствие, наслаждение от этого. Но он не знает, что будет потом, поскольку это не происходит так, перед глазами очевидно для него. Не совсем он видит эти вещи. Прабхупада говорит, что незаконный секс и мясоедение очень сильно связаны. Особенно вот это желание убивать, резать, именно нравится тем людям, которые не контролируют свои чувства в сексуальном отношении больше всего. Можно посмотреть вот эти боевики и порнографические фильмы, они очень тесно связаны. Это, по сути дела, одно и то же. Те, кто занимается незаконным сексом, у него развивается склонность к насилию. А это же факты. Есть такие люди, которые совершают насилие для удовлетворения своих чувств и убивают одну свою жертву. Не так ли? И так вот доказательства. И это исходит от мясоедения. Такое развивается сознание от мясоедения. Просто от того, что сексуальные желания увеличиваются в человеке. Тогда, означает, насилие увеличивается, вражда между людьми усиливается в социальных отношениях, в политических отношениях, в других отношениях, вплоть до войн, поскольку люди становятся очень раздражительны и пугливы. Они очень боятся смерти, но убивают друг друга. Именно поэтому убивают друг друга. Очень боятся смерти. И таким образом это распространяется на классы, на нации, Прабхупада объясняет. Поэтому убийство животных и войны в человеческом обществе также связаны друг с другом. И здесь говорится, что если мы нарушаем регулирующие принципы, то это вызывает боль и страдания. Если человек принимает интоксикацию, это вызывает боль и страдания в конечном итоге, не сразу. Мясоедение то же самое. Азартные игры также в конечном итоге. И незаконный секс, о котором мы говорили. В конечном итоге результат страдания. Мы отвергаем это. Нам не нужны лишние страдания. Их достаточно и так. Поэтому мы не привязаны ни к лишнему удовлетворению чувств, ни к лишним страданиям. Также не вызываем их. Нет необходимости в этом. Жизнь у человека становится сбалансирована. Немного страданий, немного радости, это все. Но нас это уже так сильно не беспокоит, как раньше. Это дает нам возможность утвердиться в сознании Кришны. Бхава. Рождение должно пониматься как относящееся к телу. Что касается души, то, как уже говорилось в начале Бхагавад-гиты, она не подвержена рождению и смерти. Рождение и смерть относятся к воплощению в материальном мире. Страх возникает от беспокойства о будущем. Человек в сознании Кришны никогда не испытывает страха, поскольку благодаря своей деятельности он, несомненно, вернется в небесную обитель домой Господу. По этой причине его будущее светло. Однако остальные не знают, что их ждет в будущем, что их ждет в следующей жизни. Поэтому они постоянно пребывают в беспокойстве. Если мы хотим освободиться от беспокойства, лучше всего понять Кришну и всегда находиться в сознании Кришны. Таким образом, мы освободимся от всякого страха. В Шримад Бхагаватам говорится «Пхаям дитья пхини веша так сят». Причиной страха является погружение в иллюзорную энергию. Тот, кто свободен от ее воздействия, кто уверен, что он не есть это тело, а есть духовная частица Верховной Божественной Личности, и поэтому занят трансцендентальным служением Всевышнему Господу, ничего не боится. Его будущее очень светло. Этот страх – состояние людей, не находящихся в сознании Кришны. Абхаям – бесстрашие, возможно только для того, кто пребывает в сознании Кришны. Мы не должны путать это состояние бесстрашия или страха с какими-то человеческими рефлексами. Например, естественно, если резко сделать какое-то резкое движение перед лицом любого человека, он может вздрогнуть. Может сказать, о, у него есть страх. Кшатри иногда они испытывали такой страх на поле битвы Курукшетра. Это бесстрашные люди, они не боятся умирать. Но иногда даже у них нервы сдавали, поскольку там были ужасные вещи иногда происходили на поле битвы Курукшетры, выходящие за рамки представлений, воображений. Как психология такова, что человек может говорить, что я не боюсь смерти, но когда он видит, какой смертью он должен умереть, вот это для него является страшным. Все же страх этот существует. И, конечно же, страх – это отождествление с телом. Рефлексы могут какие-то оставаться. Как, например, мальчики-пастушки описываются в источнике вечного наслаждения, иногда испытывали какие-то страхи. Например, они один раз испугались, когда телята ушли в лес. Они думали, телята заблудятся там, мы должны охранять, пасти их. Они испугались за то, что телята заблудятся. И сразу позвали Кришну. И когда произнесли слово «Кришна», страх ушел. Говорится. То есть мы не являемся бесстрашными сами по себе, без Кришны. Поэтому где бы они ни находились, даже в джунглях, говорит Прабхупада, они не испытывают страха, поскольку в точности понимают, что Кришна здесь со мной, в моем сердце. И бояться нечего, он позаботится обо всем. Харидас Такур жил в одной пещере, в Навадвипе. Мы ездили туда несколько, 2 года назад, по-моему, нас возили туда, вот это место, где он жил 500 лет назад, пещера одна. В этой же пещере жил огромный-огромный питон. Хотя эта змея и не ядовитая, питон, но она очень сильная, и укус его может переламывать кости. Опасная змея, это змея-душитель. И там огромная змея жила в глубине этой пещеры, это было ее место для жизни. И Харидас Такур жил как бы в соседней комнате этой пещеры. Они были связаны так. И он там повторял свои круги, он не обращал внимания на змею. Он думал так: сверхдуша в моем сердце, сверхдуша в сердце этой змеи, что мне бояться? Та же самая сверхдуша. Если Кришна хочет, чтобы змея меня убила, она убьет меня. Если он не хочет, змея не сможет меня убить. Если Кришна кого-то защищает, кто может убить этого человека? А если Кришна хочет убить какого-то человека, кто же может его защитить? Так думает преданный. И Харидас Такур так думал, повторял свои круги. Но люди, они хотели приходить туда по вечерам и слушать какие-то проповеди. Вопросы у них были о Кришне, о святом имени. Это был святой человек Намачарья. Они любили посещать его. Но они все очень боялись этого питона дикого. Они не могли даже приблизиться к пещере. Их сразу охватил панический страх. Они знали, что эта гигантская змея живет именно там. Но Харидас Такур всегда сидел в этой пещере. Ему даже нравилось это, что люди часто не будут приходить туда. Но потом его попросили, пожалуйста, перемени место жительства твое. Уйди в другую пещеру, мы тебе построим любую хижину, где ты скажешь. Но мы хотим общаться с тобой и не можем спокойно себя чувствовать даже во время бесед, поскольку ждем, что змея может выползти в любой момент. И Харидас Такур подумал, ну хорошо, если это беспокоит людей, я сменю свое место жизни. И он уже собрался уходить из пещеры. Сразу же, как только люди это сказали, он собрался уйти из этой пещеры без привязанности. Но все в это время увидели, что змея выползла. Все содрогнулись в ужасе. Это огромный питон выполз. Он выполз, там какое-то время это заняло, пока он весь выползал оттуда. Он вот так сложился кольцами около стоп Харидас Такура. Свою голову он положил к его стопам, вот так вот, и ушел полностью. И он никогда больше не возвращался. Все видели это чудо. что питон как будто бы слышал эту беседу. Подумал и сказал ему, не надо никуда уходить, я сам уйду отсюда. Все видели на самом деле, что сверхдуша так распорядилась. Но это в том случае, если человек полностью предается сверхдуше. Как Кришна говорит, «Сарутхарн паритяджама макам шаранам, раджахам твам сарава пепхё макшаящая машучак». Ты, Арджуна, все оставь, все это брось, все эти религии, какие-то там обязанности, долги, ты просто предайся мне, а я тебя сам защищу, ничего не бойся. И так условия, Кришна говорит, ты предайся, а я защищу тебя. И тот, кто предается полностью, да, он полностью защищается Кришной. В той степени, насколько человек предается, настолько он защищается. Но поскольку в какой-то степени я себя чувствую так же каким-то господином, наслаждающимся, поскольку не очищен до конца, то и Кришна не защищает меня до конца. Иногда он меня сталкивает с какой-то опасностью лицом к лицу. И говорит, ты хочешь господствовать? Ну, контролируй ситуацию. Вот она ситуация. Попробуй контролировать ее. Я не могу контролировать эту ситуацию, если передо мной там куча бандитов с оружием. Как я могу контролировать такую ситуацию? Я говорю, нет, Кришна, я не контролирующий. Я не наслаждающий, я твой слуга на самом деле. И тогда он говорит, изнутри этих бандитов, оставьте его, у него там ничего нет на самом деле. Посмотрите, как он дрожит вообще. И не тот человек. И они уходят. И так Кришна может сделать все, что угодно на самом деле. Вопрос в нас, не в Кришне. Не так, что Кришна не может дать нам что-то ценное, полезное, устроить нашу жизнь. Все, что угодно может сделать. Но вопрос в самом человеке. Если человек предается Кришне, Кришна может все это устроить. Он хочет это делать. Если человек не предается, Кришна не хочет. Он говорит, да-да, делай сам. Вот тебе ключи. Можешь ходить в любую квартиру и брать все, что хочешь. Делай сам. Ну и сам тогда ответственность будешь нести за это. И поскольку я несу ответственность сам за это, я боюсь на каждом шагу. А вдруг приедет полиция? Поэтому я боюсь на каждом шагу. И даже когда моя операция очень успешна, я вынес все из квартиры, никто не заметил, все равно на каждом шагу я буду бояться, что вдруг меня найдут, тем не менее. Абхаем, бесстрашие. Возможно, только для того, кто пребывает в сознании Кришны, Прабхупада говорит. Ахимса, отказ от насилия, означает, что не следует совершать поступков, причиняющих страдания или беспокойство другим. Материальная деятельность, предлагаемая многими политиками, социологами, филантропами и так далее, не дает положительных результатов, поскольку у политиков и филантропов отсутствует трансцендентальное видение, и они не знают, что на самом деле является благом для человеческого общества. Ахимса означает, что людей необходимо обучать таким образом, чтобы можно было достичь полного использования возможностей человеческого тела. Хорошо сказано. Используют все возможности человеческого тела. А ведь материалисты не знают, каковы возможности человеческого тела. Им неизвестно это искусство. Прабхупада, например, спал 2 часа в сутки. Откуда у него были такие возможности тела? Остальное время он работал, не отдыхал. В полдень он немного отдыхал, минут 40 еще. После обеда, может быть, да. Все остальное время он напряженно, усиленно работал. Напряженная работа была. Как это было возможно? Для обычного человека это невозможные вещи. Никакой материалист не сможет сделать никакими допингами жить таким образом какое-то длительное время. Поскольку они не знают, как пользоваться возможностями тела. Понятно, что мои возможности, они тонкого характера человеческого. Поэтому нужно аскетическое тонкое существование. Не нарушать этого тонкого устройства человеческого тела. Например, мое мышление. Есть тонкое мышление, есть грубое мышление. От чего оно зависит? От потребления молока, например. Кто из материалистов это знает? Что для того, чтобы постичь абсолютную истину, нужно пить горячее молоко каждый вечер. Особенно в молодости, когда человек растет. И не есть мясо, конечно же. Пить горячее молоко, не холодное. Холодное молоко идет все вниз и раздражает некоторые чувства человека. Горячее поднимается вверх, в тонкие ткани мозга, раздевает их очень сильно. Это тонкое мышление. И так эти возможности мышления могут быть очень глубокие на самом деле. Как сейчас ученые, не сейчас, некоторое время, не так давно, Садапута Прабху, это ученый в сознании Кришны, он сделал много интересных открытий. И его деятельность заключается в том, что он ищет точки соприкосновения ведической науки и современной науки, и нашел их много достаточно. То, что подтверждено, современная наука находит это в древних писаниях, самхитах всевозможных. И, например, он науке известно, известны положения некоторых звезд. Сейчас имеется в виду, есть два момента, по которым должны определить, что такое эти звезды, где они находятся. Первый момент мы должны определить расстояние до нее обязательно, а потом уловить сам ее размер. Необходимо понять ее размер с этого расстояния, точный размер. Из-за свечения звезды очень неточно можно видеть, какой же размер на самом деле ее, четкие очертания. Но даже когда мы видим четкие очертания, как Луна, например, чтобы узнать о ее размерах все же, хотя мы видим форму, нужно знать расстояние до нее точно. Так, два момента. Форма важна и расстояние до этого объекта. Тогда я могу судить о величине этого небесного тела. И астрономы это делают с помощью этих телескопов сильных. Они сильно-сильно многократно увеличивают это изображение, получают ее точные размеры и потом вычисляют уже пропорционально это все. Эти расстояния и так далее, они пытаются так вот определить. По излучению некоторых спектров также они пытаются это расстояние определить. И в конце концов они выводят эти выводы, высчиты, величина этого небесного тела. Гигантские планеты, маленькие планеты, средние планеты. И так у них есть некоторое представление об этом. И в одной из самхит также есть информация очень простая, где просто описывается расстояние до некоторых звезд основных и их размеры. И Садапута Прабху увидел, что они полностью совпадают. Полностью совпадают. Вычисления современной науки в этом. И та информация, которая была заложена много-много тысяч лет назад в этих писаниях, та же самая, на самом деле. Я уже забыл, почему этот пример привел. Мы говорили об Ахимсе, а я стал говорить об астрономии. Ну, неважно. Я потом, может быть, вспомню. Итак, у филантропов нет трансцендентного видения. Они не знают, что является благом для человеческого общества. Мы говорили о возможностях человеческого тела. И как бы ни были хорошо развиты эти приборы, всевозможные ученых, продолжение этих чувств, они все же не могут быть так развиты тонко, как сознание человека. Сознание Кришны – это максимальное развитие человеческих возможностей. Об этом здесь именно речь идет. Сознание Кришны – максимальное развитие человеческих возможностей. И на этом уровне человек может понимать вещи, какие они есть на самом деле. Это и есть правильное использование человеческих возможностей. Например, глупость и упрямство, ограниченность, узость мышления – это неправильное использование человеческих возможностей. Ясно, что этот человек живет, неправильно используя независимость, данную ему этой природой. Если человек глуп, упрям, узко мыслит, не принимает ничего нового, например, привязан к этому телу очень сильно, к родственникам и так далее, стиснут какой-то рамками какой-то определенной культуры, какой-то деятельности, это тамагуна. Понятно здесь, что его возможности человеческого тела сильно ограничены его греховной деятельностью. Он неправильно использует свою независимость по этой причине. Если мы правильно используем свою независимость, наши возможности тела должны развиваться, наоборот, расширяться. Должны быть люди широких взглядов, не бояться ничего нового, быть открытыми к знанию. Самата, уравновешенность, относится к свободе от привязанности и неприязни. Уравновешенность. Быть слишком привязанным или слишком отчужденным не самое лучшее. Этот материальный мир следует принимать без привязанности или отвращения. Следует принимать то, что благоприятствует развитию сознания Кришны, отвергать мешающее этому. Слово «самата» – уравновешенность. Человек, пребывающий в сознании Кришны, ничего не принимает и ничего не отвергает, если только это не нужно для исполнения обязанностей в сознании Кришны. Тушти – удовлетворенность означает, что человек не должен стремиться к накоплению все больших и больших материальных богатств путем ненужной деятельности. Он должен быть доволен тем, что получает милостью Всевышнего Господа. Это называется удовлетворенностью. Тапас означает аскетизм или покаяние. В Ведах дается множество правил и предписаний, имеющих прямое отношение к этому, как, например, вставать рано утром и совершать омовение. Иногда бывает трудно подняться рано утром, но всякое добровольное бремя, переносимое таким образом, называется тапасией. Также существует предписание поститься в определенные дни месяца. У человека может не быть склонности к соблюдению таких постов, но вследствие своей решимости прогрессировать в науке сознания Кришны, он примет такие физические трудности, рекомендованные шастрами. Однако не следует поститься без необходимости или вопреки предписаниям вед. Не следует также налагать на себя пост, исходя из политических соображений. Бхагавад-гита говорит, что подобный пост совершается в невежестве, а все, что творится в невежестве или страсти, не способствует духовному прогрессу. Однако всякая деятельность, совершаемая в гуне добродетели, способствует духовному развитию человека, и когда человек постится в соответствии с ведическими предписаниями, это обогащает его духовным знанием. Харе Кришна, пожалуйста, вопросы.
А вот посты, вот когда вот они вот соблюдаются?
Посты? А? Два раза в месяц. 11-й день после полнолуния и 11-й день после новолуния. Полнолуние, новолуние. Два раза в месяц получается. Это называется экадаши. Экадаши означает 11-й день. Так и переводится. В эти дни очень плохая карма, неблагоприятные дни. Эта карма сосредотачивается в зернобобовых особенно. Хлеб, горох, рис, все зернобобовые. Поэтому в этот день самое лучшее вообще ничего не есть. Если это невозможно, то овощи и фрукты, молоко, все. И очень немного. И не рекомендуется делать никаких материальных дел. Обычно не все проваливаются в эти дни. Просто лучше сидеть дома, читать книги Прабхупады, повторять мантру больше, поститься. Вот так проводить эти дни. Это очень, очень благоприятно будет. В остальном мы рискуем получить какую-то реакцию. Разбиться на машине, например, в этот день можно очень легко. Или провалить какое-то важное дело где-нибудь у властей. Также. Эти дни крайне неблагоприятные. Также мы постимся в праздники. Ни один из наших праздников не обходится без постов. Так мы проводим праздничные дни. Пост, а потом пир. Ага. А вопросы есть какие-то еще? Убийство животных.
Так, а землетрясение и убийство животных как
связываются? Они связываются тонкими законами природы.
То есть, если мы будем есть мясо, то это там
будет? Нет, не обязательно таким способом. Есть разные способы причинить какие-то проблемы природы. Например, в Америке очень часто смерчи. В Японии это больше цунами, землетрясения также. А на юге России сейчас это войны Грозный, Сухуми, да? Войны взаимосвязаны, конечно. Где-то просто землетрясение, как Нефтегорск, или Ташкент два раза, или Армении было так же. Это очень связано. Все это очень связано. Почему это говорите, чтобы человек не привязывался к семье, поэтому критикуется грехаскашем только по одной причине? Это есть одно из качеств, которое описывается в 13 главе, 8 по 12 стих, да? Непривязанность к семье, к дому, к детям, прочему. Вот это качество должно быть развито. Там не говорится, что не женатость. Нет, человек может создать семью, это рекомендовано в шастрах, да, большинство людей. Но он должен быть привязан, поэтому мы всегда услышим острую проповедь о грехах страшных. Но не нужно понимать это так, что не нужно создавать его. Для большинства людей это необходимо. Необходимость. Прабхупада говорил об этом, да? давал пример слона и крокодила, и Гуру Махарадж тоже говорил этот пример. Слон сильный на суше, а в воде он слабый. Поэтому он должен занять положение там, где он будет сильный, духовная жизнь человека. Грихасхашин или брахмачарьяшин. Для того, чтобы развивать сознание Кришны. Поэтому думайте о том, как развивать сознание Кришны, а не о том, как создавать грихасхашин или быть брахмачарьем. Или принять саньясу. Да? Просто думайте о том, как будет сознание Кришны, и вот и все. Остальное все не так важно. Грихас или брахмачарьем. Киба, випра, киба, нязи, шудра, кенинови. Какая разница? Если вы знаете нового Кришны, какая разница?